Значит, тема была такая, открытая и сокрытая, и одежды, влияние одежды. И это по поводу, значит, нашей Пурима и главы Тецаве. Я не буду разделять между Пуримом и главой. Она будет как-то вместе. Я надеюсь, что у нас получится. Потому что темы глубокие, достаточно абстрактные. И я надеюсь, что у нас получится с Божьей помощью. У меня получится осветить это. И есть большая связь между всеми этими вещами. Открытая, сокрытая, одежда, влияние. Давайте сейчас Пурим все, что у нас есть здесь. И глава Тецаве. Вот об этом мы сейчас поговорим. Дело в том, что написано так. Гмара в трактате Могила пишет нам по поводу одежды коэнов. Почему мы об этом говорим сейчас, до того, как мы войдем, что пишет глава трактата Могила, почему мы говорим об одежде коэнов? Потому что написано у нас «Сделай одежды коэнов во славу». Это глава Тецаве, которую мы будем сейчас в шаббат читать. «Сделай священные одежды и на славу и на великолепие». «Лехаводу летив эрет». И вот одежды, которые должны быть сделаны. Наперстник, эйфод, риза, кутон, клетчатый, кидар и пояс. Есть еще две, которые здесь не написаны. Я сейчас поговорю, почему. И вот это мы будем, значит, обсуждать. Во всяком случае, есть всего... Речь здесь, в этой главе, кроме всего прочего, но в основном об одеждах коэна. Об одеждах коэна. В основном, значит, тут и основная такая тема об одеждах коэна. И поэтому мы об этом будем говорить. Как это связано с Пуримом, сейчас вы увидите. Мудрецы говорят, трактат Могила, Масехет Могила в Гмаре пишет по поводу одежды коэнов и связывает то, что мы учим об одеждах коэнов, связывает это с Могилат Эстер. Связано с Могилат Эстер, а каким образом, значит, мы связываем, есть более такой внешний образ, который Гмара показывает, а потом мы посмотрим более внутренние связи. И вот написано так, что Мегилат Эстер написано этой карте Ферат Гдулато. Значит, Ахашверош, когда хотел сделать этот пир, когда решил сделать этот пир, он хотел всех поразить своим великолепием, это написано в Могиле, и показать, значит, все его великолепие и все свое величие. Он хотел, махнуть, как это говорится, не знаю, не помню это русское слово, такое выражение такое. Во всяком случае, прославиться всем тем великолепием и богатством и всем его могуществом, которое у него есть. И написано, это карт Тиферет Гдулато. Суть главная своего великого великолепия. Великолепия его величия, скажем так, переводится. Вот. Так, по поводу одежды коэна написано «Лехаводу летиферет», что одежды коэна должны были сделаны для кого-то, для почета коэна и для его великолепия. Есть здесь слово «великолепие», которое здесь употребляется и в рассказе, вот то, что мы сказали, Мегилат Эстер, об Ахашвероше, а также в том, что написано в Торе по поводу почему, зачем одежды коэна. Ну и тут есть связь. Тут есть связь. Какая связь? Дело в том, что исторически, значит, как это происходило, мудрецы нам рассказывают, что Ахашверош делал свой пир, вот этот, прославить свое величие, делал свой пир в течение 180 дней. И все 180 дней он одевался в одежды великого коэна. Он все время менял еще и еще одежды великого коэна, он одевался. Откуда у него были одежды? Все сосуды храма были похищены, и вавилонские знания были похищены, и они перешли ему, и он их у себя имел. Все сосуды храма. Мудрецы нам поясняют, и как бы описано, и поясняют нам, что в храме было всего 5400 храмовых сосудов разных принадлежностей. 5400 разных принадлежностей. Каждый, так написано у мудрецов, что каждый день этот Ахашверош показывал из своего пира, который он делал 180 дней, каждый день он показывал 6 сокровищ, вытаскивал из своих сокровищниц 6 сокровищ храма и показывал всем на показ, и сам вот одевался, менял на себя одежды коэна гадоля и одевался все время в эти одежды. Каждое сокровище состояло из 5 деталей храмовых, которые он вынимал. То есть всего было 30 дней. 30 деталей он показывал в день. Ну, простой расчет мудрецы наши делают, что 5400 храмовых сосудов, храмовых принадлежностей, и разделить на 30 в день, получается ровно 18, да, ровно 180, ровно 180 дней, когда кончились, после того, как после 180 дней закончились храмовые сосуды, чтобы вытаскивать на показ, и кончилось веселье, и закрыл Ахашверош веселье. Дело в том, что Ахашверош праздновал это веселье в честь чего? С одной стороны, мы видим, что он хотел показать свое великолепие, свое величие. А мы знаем, что сам Ахашверош был из пастухов, из конюхов, ну, которые разводили, не пастухов, а из конюхов, которые занимались конями на конюшне. И он прославился, поднялся в такую величину благодаря там, Творец так устроил. Он, получил, нашел огромное богатство. И потом он взял себе, чтобы и решили, что, самого богатого человека поставят правителем, царем. И он для того, чтобы определить больше свое происхождение у него никакое, да, но определить больше свое, поднять себя, он женился на дочке Большацара, на дочке правителя Вавилона, и это была Вашти. Вот он на ней женился, она его все время укоряла тем, наверное, услышали много лекций, укоряла тем, что ты из конюха произошел. И в данной этой истории тоже она, когда он ее вызвал, она его уколола тем, кто ты вообще, что ты меня будешь вызывать. Сейчас в этом пир, когда он начал пир, он ее вызвал, и она его не послушалась. Я тебе покажу, кто здесь вообще, по-русски, вылетел из дома. Как?
Кто в доме хозяин?
Не хозяин, а кто тут из изысканных, из этой привилегированных, а кто вообще простой конюх, и кто кому будет говорить, что делать. Но это имеется в виду, да? Вот. Сам Ахашверош, он праздновал это празднество не только для того, чтобы показать свое величие и показать свое, похвалиться, да? Он праздновал то, что храм еще не построился. Известно, что Кореш, это было уже в конце 70 лет после изгнания, и Кореш пытался, уже построить храм, но он еще не построился, он был не построен, конец 70 лет. Известно, мы все знаем это, может, вы знаете, может, нет, но это известно, что каждые 70 лет, есть вероятность, чтобы какая-то эпоха закончилась, и все сменилось на что-то другое. Например, к слову, перестройка в России была после 70 лет, это после революции. Можно еще найти много примеров в истории, но не об этом сейчас будем говорить. И он об этом знал, и он хотел отпраздновать, что храм еще... Вот храм не построился, и теперь уже не будет храма. Он думал, что уже прошли 70 лет Вавилонского изгнания, и уже храма построено не будет. Он ошибся в счете, несколько лет еще осталось, но во всяком случае он праздновал это. Это вообще странно себе представить, что у него столько стран под его властью, и весь он такой великий, и все, и его волнует, будет построен храм или не будет. Но мы должны сейчас понять, почему это так. Как бы это интересная вещь. И сегодня можно спрашивать, почему люди, властители, у которых что им не хватает, что им так важно, вот эти святости, вот эти еврейские вещи, этот храм, почему они все время воюют еще и все, и пытаются еще и еще победить именно вот этот маленький еврейский народ, именно с храмом, именно все эти святые вещи, которые на самом деле их не должны касаться, маленький народ со своим храмом, со своей религией, какое им дело. Нет, это вещи глобальные, великие, и это опять не речь наша, не тема нашей беседы, но сам факт, что Ахашвероша было очень важно отпраздновать вот таким пиром вот это все. Вот это все значит, храма уже не будет, а ведь предметы храма он у себя имеет в своих сокровищницах. И сейчас он будет их выставлять. Можно себе представить в этом метапиру как бы планировался страшный разгул. Это планировался и хотел Ахашвирош этим разгулом, которым планировался. Вам, наверное, много рассказывали, были, значит, зал, там, где мужчины были, там, где женщины, потом, значит, как все это, значит, они планировали все это потом, значит, смешать с тем, чтобы повергнуть в грех тех евреев, которые они пригласили на этот пир. А он пригласил всех евреев. И можете представить, конечно же, его, это было замысел, о нем дописано, что он был ненавистник евреев не меньше, чем Аман. Почему Аман отличился, а он в конце концов повесил Амана? Это было связано уже с Эстер, и может мы об этом поговорим, когда она вошла уже в сокрытым своим происхождением, вошла в его дворец и стала его женой, и родился Дарьявыш, родился их ребенок, то у него было, он страшно ненавидел евреев. Но ему гадали, и он этому верил, что, значит, что его будет... как мы видим, кстати, у фараона тоже было такое. Это интересная вещь сама по себе. Что фараон, гадали ему, что его престол займет еврей. И он еще больше был возмущен тем, что кто-то из евреев будет, ну, его свергнет, как бы, или займет его престол, и все такое. В конце концов, когда все это произошло, как произошло, и был этот маленький ребенок, и когда она открыла, в конце концов, Эстер, что она еврейка, то ему стало легко на душе, потому что он понял, что этот ребенок, дочь еврейки, он, это его собственный сын, и поэтому он мог успокоиться, да. И так наши мудрости рассказывают. И поэтому он, превратился внезапно не гонителя евреев, а как бы за евреев. Ну и повесил Амана на фоне этой ревности, которую она с мудростью женской сумела это, значит, создать такую вот такую картину и такой сценарий. Вот. И мы видим, как это все раскручивается. Во всяком случае, возвращаемся к этому. И вот, можете себе представить, он надругивается над всеми святостями храма, специально, чтобы показать, что нет ничего святого, и все как бы уже все храма не будет, и теперь мы можем делать все, что мы хотим, и все это как бы было на показ открыто, и он одевал вот для того, чтобы предать позору и насмешищу все эти святости, поэтому он одевал эти одежды храма, одежды Коэна Гадоля на себя и показывал всем, бахвалился всеми этими вещами, которые из храма, вот какой я. И что важно, что в этом была претензия к еврейскому народу, как можно было пойти на такой пир, зная, что будет такое осквернение всего святого. Но они не знали, хотя мудрецы предупреждали, и Мордехай предупреждал, но они не знали. Они были неискушенные, особенно евреи, в мудростях в том поколении. И они не знали, что за этим стоит вот этот сатанинский план действительно их этой разнузданности не только осквернить все святое. У кого-то там что-то, да? Не только осквернить все святое. Какой-то шумок небольшой. Не только осквернить все святое. То мы будем сейчас немножко отключать тогда. Не работает. Не только осквернить все святое, а еще и предать их греху, чтобы они ну, во всяком случае, евреи пришли, им обещали, что будет там все кошерное, и все будет это, а то, что пили из священных кубков, из храма, и все это было осквернение, вот за это была претензия к еврейскому народу. Во всяком случае, одежды, которые были в храме, которые были у Коэн Гадоля, одежды были одеты Ахашвирошем. И в этом как бы поверхностная связь с тем, что связь между вот этими одеждами Коэна и тем, что делал Ахашвирош. Вернемся к началу все-таки. Вернемся к началу. Дело в том, что когда мы говорим об одеждах, мы еще увидим еще глубины этих вещей. Когда мы говорим об одеждах, наши мудрецы говорят, что одежды не просто были одежды у Коэна. Он их все время одевал и менял, и опять одевал. В святое святых он входил только в четырех одеждах. А другие работы он делал без святого святых. Он делал в восьми одеждах. Восемь одежд это было, как мы сказали, Хошен, Эфод, Меиль, Ктонет, Мицнефет. Хошен, Эфод, Меиль, Ктонет, Мицнефет, Авнет. И еще Михнасаим и Циц. Я переведу. Хошин это значит вот эта табличка с камнями, которые были у висели на груди у Коэна. Эфод это как это сказать? Фартук такой, типа фартука, который был одевался на ктонет, на рубашку. Меиль, это был такой халат, джекет, который одевался на рубашку. Рубашка это ктонет, это та, которая была белая рубашка из льна, которая была внизу, под меилем, под джекетом этим, под этим пальто. Мицнефет, это была кова, была шапочка такая на голове, которая покрывала голову Коэна. Авнет – это был пояс такой широкий, который завязывал обвязывался вокруг, в середине, ну, живот, тело, поверх ктонет, тело Коэна, да. Авнет михнасаем, это та, те брюки, которые белые, льняные, которые одевались вниз на тело. А циц, это была, вот это, как это сказать, из золота, значит, такая, как по-русски? Циц, как она по-русски называется, говорится циц? Может, кто-то знает, скажите мне. Такое золотое на голову одевалось у него.
Корона.
Типа коронки, да.
Венец, корона.
Да, на которой было написано имя Творца. Имя Творца она была написана. И вот, вот это были священные одежды Куэна, которые он менял, одевал так. В чем был смысл вообще всех этих одежд и зачем одежды? Ну, много по этому поводу написано, но я приведу из тех основных, которые я решила привести. Раби Ильяу Акоэн Миизмир пишет такой брошюру, такая у него есть, «Бигдей Куэна», «Одежда Коэна». И он говорит, что, рассказывает, что каждая из этих одежд, она была призвана искупить грех первого человека в Эдемском саду. Во-первых, начиная с того, что вот это основное, то, что было на груди у Коэна, это Хошин, вот эта таблица с камнями, 12 по 12 колен Израиля, там обладала особенными свойствами. Эти камни, значит, играли, эти камни, значит, говорили, рассказывали, доносили всякие вещи. Но, во всяком случае, этот Хошин, наши мудрецы говорят, что корень Хошина – это Нахаш. Хошин и Нахаш – это те же самые буквы. Хет, Шин, Нун. Нахаш, Нун, Хет, Шин. Что это основное было такое сильное, что лежало на груди у Коэна, как бы соединяло близко к сердцу, да, на груди. И задача вот этого Хошина была, когда Коэн, так написано в этой хувот, еще у мудрецов, когда он служил в храме, то «Мельхапер аль-Аденим» называется, а искупить за те суды неправильные, которые суды или выводы какие-то, значит, которые сделал Адам в Эдемском саду. Деним, он, значит, дан, думает, рассуждает, и неправильные выводы сделал, неправильно рассудил, неправильно сделал себе собственный суд, сделал себе, как бы судил неправильно. И поэтому написано, что Адама решил, что шамар и нахаш, в лёша малекадор бурху, таабадин. Человек, Адама решен, тот, который слышал, послушался змея, а не послушался кадор бурху, он ошибся в этом суждении, в этом суде своем. Поэтому написано, придет Коэн Гадоль, что он как цивилизация, как пример вот этого Адама Ришона, первого человека, и будет сделать исправление, принесет искупление за те нарушения в законах, в деньях и в суждениях, которые сделал Адам. Это по поводу Хошина. Второе. Меиль. Меиль – это тот жакет, вот это вот, то пальто, которое. Меиль написано «Мехапера лашонара». Он исправляет, ну, искупляет за грехи дурного языка. Что змей, он говорил там, в Эдемском саду, все речь о тех грехах, которые были сделаны там, и которые нас сопровождают потом уже все тысячелетия по жизни. Нахаш, змей, он говорил лашон ара, он злоязычничал, он говорил про своего создателя злые вещи, ложь, вносил сомнения, раздор, злоязычничал. Он говорил, что то, что Кадрух не разрешает кушать от дерева добра и зла, от этого дерева, плода, потому что он говорил, ну, каждый, кто создал чего-то, он ненавидит своих созданных, он не хочет, чтобы они боятся, что они его восстанут и будут умнее его. А поэтому это злоязычие Адама Ришон, он как бы обучился от змея, в ту веру, в которой обучился, и сказал Творцу, сразу после этого он сказал, жена, которую ты мне дал, она же мне дала кушать от этого дерева, я кушал. То есть он говорил о Шонарае, злоязычничал, и, значит, тоже. Это поэтому войдет Коэн Гадоль, сделает храм и будет приносить священные, сделать священные работы и приносить искупление, и искупит то, что, значит, то, что сделал Адам Ришон в то время. Что еще, каким образом он искупит? Поясняется, что он вот этим, он будет, этими работами, он будет с подразумеваниями, которые здесь есть, он будет вносить исправление в те вещи, которые были испорчены, были подпорчены, и это будет влиять, это будет из храма исходить на всех людей, вот это искупление, понять ошибку, сделать чего и вернуться к Творцу. А следующее, как бы будет исходить вот это влияние на людей, поэтому мы так и желаем храма, потому что из храма будет исходить очень много на нас того, с чем мы сегодня сами пытаемся бороться, и нам это очень нелегко. Следующее – эфод. Эфод – это вот этот фартук, как можно сказать, типа фартука. И он будет искуплять за Авудазара. Авудазара – идолопоклонство, которое было сделано там в Эдемском саду. Что значит, какое идолопоклонство было сделано в Эдемском саду Адамом? Что он как бы отставил в сторону служение Творцу и служил другому, вот тому, что сказал Нахаш, тому, что ему захотелось. Он занимался, заложил вот эти основы из греха и идолопоклонства. И это оденет коэн эфод и будет делать служебные священные работы, и таким образом будет вносить искупление в еврейский народ, себя, понимание в еврейский народ, этим передавать на еврейский народ. Дальше. Кто-то мне здесь мешает разговора. Дальше. Следующее. Кутонет. Кутонет. Рубашка эта, которая была льняная, белая. Это искупление за шлихут дамим, за кровопролитие, которое тоже сделал Адам Ришон в Эдемском саду. Каким из кровопролитием он занимался? Он совсем не занимался кровопролитием. Нет, наши мудрецы говорят, что в тот момент, когда он ел запрещенный плод, написано там, «Бьем ахлеха меэцадат моттамут». В тот день, когда ты будешь кушать от дерева познания, ты умрешь. Имеется в виду, что это та часть духовной смерти, та духовная смерть, которую он принес всему миру. А если он принес смерть всему миру, и эти поколения исправляют вот этот вот грех должны все время еще раз и еще раз пытаться выйти из этого греха. То есть себя оживить. Мы как бы умерщвлены были духовно. И этим называется Шихут Дамим. Он, так мудрецы говорят, пролил кровь жизни всех идущих после него, всех его потомков. Пролита кровь жизни. И поэтому он будет служить Коэн Кодеша Кодашим в этом ктонете и будет искуплять это. А дальше Мицнефет. Мицнефет – это кова. Это та на голове, которая... Кстати, я сейчас говорю вам такие вещи. Может, вы уже слышали из многих лекций, которые вам давали. Может, кто-то мне скажет, если вы слышали, то я не буду вам повторять. Может, это лишнее? Что, люди слышали где-то там из лекций? Много было лекций уже?
Повторение – мать учения.
Спасибо.
Да. Настолько много, не в таком объеме слышали. Вот вы прям пошагово говорите, я думаю, что это очень полезно.
Да, полезно, нормально. Все мелочи такие. Очень. Я думаю, что это важно.
Я просто пишу, поэтому я позже уже ответила, так что все хорошо.
Спасибо. Хорошо, я буду продолжать. Я не хочу лишнее говорить. Информации очень много, поэтому хотела бы сказать только то, что важно. Мицнефет, голова, кова. Шапочка на голове, вот эта вот такая белая. Так вот эта шапочка, она искупляет за грех, который называется Гасут Аруах. Гасут Аруах – это грубый дух. За грубый дух. Что первый человек, Адам Аришон, он нарушил это. Нарушил дух свой. И впустил в себя гордыню. А гордыня – это грубый дух. Любой человек горделивый, он очень груб духом. Ну, мы не должны это пояснять, потому что это очевидно. Но любая гордыня, которая у нас сегодня сопровождает, еще раз и еще раз, уже тысячелетия мы, люди, боремся с этой гордыней, это все грубость духа, которая вошла туда, когда Адам Аришон позволил себе послушаться голоса гордыни, вел себя вот эту гордыню, и его дух стал грубым, что так на мудрецы говорят, что он вел себя неумно, как будто он глуп, он же был не глуп, и как будто он грубый такой, потому что вместе с горделивостью идет определенная часть глупости и грубого духа, да, в соответствии с уровнем горделивости. Да. И поэтому написано для примера, что поколение Мабуль, поколение потопа, оно не грешило, пока не возгордилось, пока не получило вот эту гордыню великую. А потом уже, и поэтому человек, когда делает грехи, и любые грехи, то, что корень всего этого там лежит, это будет гава, это будет грубость духа и глупость, которая будет его вот так там, значит, мучить, этот недостаток, который есть. И вот, если он не будет преодолевать, конечно, все время. Так вот, придет Коэн Гадоль, который пример Адама Ришона, прямо Адама, и сделает, принесет эти служения в храме и вот этой ковой. А голова, почему на голове? Ну, понятно, что грубость духа это там, где голова уже это самое, как бы, из самых высоких органов человека. Я, вот это я, конечно, да. Я моей головой, я лучше знаю. И вот он будет... Этой ковой, значит, кова будет искуплять грех Адама Ришона. Он будет понимать нравственность больше через это и этим искуплять вот эту гордыню в сердце и вот передавать это дальше в народ. Следующее, шестое, это Авнет. это Авнет, это вот этот пояс широкий, который был между сердцем и, ну, от груди шел до низа. Широкий такой пояс. И это искупляет за мышление сердца. Сладострастие. Страсти, которые связаны с тем, что, значит, там была целая история, там было много чего, потому что и история с Хавой, она была не такая простая, в смысле вот этих вот вещей страстей. Поэтому этот пояс, он широкий, он соединяет от сердца и до нижней части. Нижняя часть это когда сердце соединено с нижними органами. И когда сердце вот подвластно нижним органам, да, и Адам решен, он как бы когда он подается вот такому сладострастию всяким, изменениям всяких мыслей всяких, которые не должны быть, сердце, оно идет в нижние органы. Мы поэтому сейчас поговорим немножко, что есть у человека три части. Более высшая, более средняя и более нижняя. Мы сейчас об этом поговорим. Когда это сердце идет в нижние органы. И тогда, как написано у нас, наши мудрецы говорят, ну там написано вот этого Раби Элияу Коэн Мизмир, написано «Амар наваль балибо эн элоким». Глупец в своем сердце сказал: нет творца, я буду делать сам, что я хочу. И это то, что искупляет Авнет. Коэн, он будет делать священные работы с этим Авнетом, одетый в это Авнет, и так это будет искуплять вот эти грехи, минут, то, что называется, мыслей всяких сердечных, которые спущены вниз. И следующее, седьмое, это михносаим. Это штаны и брюки такие белые, которые были одеты льняные тоже, внизу на теле Коэна. Ну, эти михносаим, они искупляют гилуй арайот. Значит, те запрещенные действия, которые были сделаны с органом нижним. Да? Вот. Это глубокая вещь, я не буду ее пояснять, но мудрецу написано, что Адам решен, он тянул себя за орла, как это, за крайнюю плоть. Он тебя связан, значит, каким-то образом там тянул. Ну и, видимо, с этим связаны его вот эти грехи, которые скупляются михносаим. Поэтому придет Коэн Гадоль и значит, будет служить, как пример человека, будет служить в храме. И таким образом он будет исправлять, понимать нравственность, принимать это понятие, исправлять, искуплять и передавать это дальше и возвращаться к Творцу. Намекая, я просто не хочу подробно об этом говорить, это тоже не наши темы, но намекая на то, что у человека с этими вещами связано, у мужчины с этими вещами связано очень много всяких вещей, которые мешают ему действительно служить Творцу по-настоящему. Это не секрет, это всем известно, и это все время тянет туда, куда не нужно. Восьмое это циц. Циц это, как вы сказали мне, вот эта коронка такая, которая...
Обруч, может, да, или венец, или обруч, потому что корона это кетер. Но
венец, спасибо, да, спасибо. Венец такой, который стоял на голове, вот так вот золотой, с именем Творца. Ну, как бы он был завязан, и здесь, значит, имя Творца было написано на нем. Так циц это он искупляет за азут по ним. Что такое азут по ним? Азут по ним – это дерзость. Это дерзость, а наглость, которую сделал Адам Ришон в Эдемском саду. Каким образом? Что Адам Ришон, он же... Какую дерзость надо иметь, что в первый день, как только он был создан, в первый день, и первым указанием Творца, не там дальше, что он уже устал, и ему уже, он уже как-то забылся немножко, а прямо в первый день и в первые же указания Творца он уже приступил его. Какую дерзость надо иметь, чтобы вот это сделать. То есть вот эту дерзость, это он за это искупляет. И мудрецы говорят по этому поводу: «Эно думэ мишехата ба армона мэлях ли мишехуте ба хуц». Не похож тот, который грешит в царском дворце, на того, кто похож, кто грешит вне царского дворца. Потому что для того, чтобы грешить вне царского дворца, не надо так иметь много дерзости и наглости. Ну, вне там по улицам ходишь и делаешь что-то. А внутри царского дворца, прямо в этих в комнатах, в залах царя, грешить надо было иметь большую очень дерзость и наглость. Так вот, в конце вот этой брошюрки, которая все это переписывает, я коротко говорю. Так написано, что поэтому придет Коэн Гадоль, и он будет служить в храме, служить в святости, и этим искуплять грех вот этой дерзости, вот этой наглости. В конце этой брошюрки, этой статьи, это 10 листов написано там, он пишет о связи между одеждами великого коэна и с Ахашвирошем, и вся эта история с Аманом, Мордехай и Эстер, что этими одеждами хотел показать Ахашвирош, что они кое-что понимали. Он понимал, что это символизирует какие святости, олицетворяет всякие вещи святые, которые были в храме. И он говорил, что вот этими, сейчас я их, этими одеждами, сейчас я все это разобью, принижу, оскверню, чтобы это нам не мешало жить, как нам хочется. А поэтому в этом пир, который он разнузный такой сделал, он еще и бахвалясь этими одеждами, одевая, раздевая и так далее, он еще при этом как бы дал пощечину дополнительным одеждам тем, что он вызвал вообще Вашти без одежды на этот пир. Что мы тоже знаем. И она отказалась прийти. Но опять же, у нее были свои причины, которые я сейчас говорить не буду. Вы, наверное, знаете все это. И что? Дело в том, что когда мы говорим об одеждах, во-первых, одежда, это как бы недаром говорится, что Коэн Гадоль одевал эти одежды. Одежда — это не просто какая-то вещь, которая чисто внешняя и чисто формальная. Она связана глубоким образом с высшими мирами и глубоким образом с состоянием человека и с тем искуплением, которое или тем исправлением, которое должен внести человек в себя. И поэтому с одеждами мы понимаем, что одежда, она с одной стороны может быть левуш. Когда-то мы говорили об этом. Левуш – это лёбош, значит, одеть, покрыть себя, чтобы было больше почетности и чтобы не было не стыдиться той низости тела, которая, значит, которая низости и тех, как бы, чтобы покрыто, чтобы этого была граница, чтобы тело обнаженное не делало то, что он делает, бегеда. Это предательство, он предает человека. Да? Есть разные одежды. Есть одежда, которая левуш, которая почетная, которая одевает человека, дает ему кого-то, почет, а есть одежда, которая предает человека, бегеда. Да, поэтому здесь есть два понятия противоположных. С одной стороны, это что-то хорошее, с другой стороны, что-то очень плохое. Есть еще такая, значит, интересная вещь, которую пишут наши мудрецы. Пишут так. Известно, что мир разделяется на три части. Кто у нас пишет? Рабейну Бахайе. Рабейну Бахайе пишет следующую вещь. Известно, что мир разделяется на три части. Мир разделен на три части. Неизвестно, он пишет это, он это приводит из источников. Мир разделен на три части. Весь мир разделен на три части. Высший мир, там где ангелы. Средний мир, он называется это, там называется Улама Малахим. А средний мир, это мир Улама Гальгалим, мир колес, или там, значит, вот этих Гальгалим, вот эти движений, которые происходят, а действия, которые происходят, мир Гальгалим, и нижний мир, мир низких, мир самых низких. Мир разделен на три части. Насколько мы, как можем понять это там, где самые высшие вот эти силы духовные, это там, где ангелы находятся. Средний, это там, где притворяются вот эти, значит, внешние силы, они каким-то образом преобразуются в те силы, которые Гальгалим все эти идут, значит, вот эти колеса работают, шестеренки работают, которые притворяют эту работу, спускают в нижний мир, в самый нижний мир. И самый нижний мир.
А можно спросить, пожалуйста, вот да, этот Гальгалим, это имеется, ну, также связь с Гильгулим, с реинкарнациями, то есть где мы, этот мир, куда мы приходим и уходим?
Вполне возможно, что это проходит, все эти вещи, через эти второй средний мир тоже. Оно же, прежде чем души поднимаются, они проходят через какие-то, значит, это Гальгалим. Но я вряд ли, поэтому Гильгулим это тоже, это какая-то машина, которая работает, спускает души, поднимает души, да? Понятно, mm-hmm. Это Гильгулим. Связано, наверное, да? Это какая-то вот такая машина, которая все это притворяет. Все эти высшие духовные материи притворяет в наш нижний мир. Беседер? Беседер? Нормально?
Беседер.
Абстрактные вещи, это надо глубоко, и, наверное, там все можно понимать очень-очень много, поэтому мы этим подробно занимаемся, только для того, чтобы понять, получить какое-то представление о том, что происходит. Рабейну Бахье пишет, что вот у тела человека тоже есть три части. Напротив трех этих видов мира. И это, чтобы показать, что в нем есть от высших до низших у этого человека. От все существующее в мире, это все высшие, все низшие и средние, все это в человеке есть. Он как бы параллели этим трем мирам. Вы знаете, у нас есть в мире вот эти структуры, которые они еще и еще притворяются параллелями в разных видах. То есть, допустим, точки, например, точки в наших руках, есть точки, они все будут соответствовать каким-то органам нашего тела. Да? Наше тело, например, это все части нашего тела будут каким-то образом соответствовать тому, что в храме было все эти строение храма. Да? Это интересные вещи, когда от более глобальных вещей мы спускаемся в дополнительные какие-то еще. И все это те же самые карты, которые каким-то образом отражаются, есть параллели у каждых точек. Именно поэтому у нас есть мицвот, который поднимает на каждый орган есть мицвот, на каждую часть гидим, выеварим, на каждую часть нашего тела, сухожилия и частицы. Есть мицвот, который дает нам поднятие вот этих частиц. хасу шалом, если мы не будем это делать, то мы делаем спуск этих частиц. Этим мы делаем как бы параллельные вот эти вот или подъемы более глобальные, или более подъемы, более, или спуски более глобальные не только в себе, а еще и в окружающих, и в еврейском народе, во всем мире. Понятно, о чем я говорю. То есть это немножко вещи такие более крупные. И поэтому в данном случае Рабей Бахья нам показывает, что есть три вида, три основные части у мира и три основные части в теле человека, что поэтому у человека есть сила, поскольку он из параллели вот этого тела человека напротив всего этого мироздания. Поэтому у него есть сила такая, что сила благословения может спускаться с высших на нижних. Работая своим телом, выполняя заповеди своим телом, делая своим телом, своим как бы существом, вот этим телесным в этом мире то, что нужно, он может спускать благо с высших на нижнее, или наоборот посылать, если он будет наоборот делать противоположные вещи, нарушения, то от низших, от более низких частей своей сути он будет давать влияние на более высокие части своей сути, и таким образом грязные действия, они затуманивают и мозг человека, хотя он может быть ясным поначалу, да, затуманивают, и уже мозг тоже идет за грязными действиями, да. И поэтому вот эти части, они недаром в человеке тоже, он тоже построен так, его суть такая, вот его и голова, это может быть самое высокое, это как бы близко к миру ангелов, а средняя вот эта часть, там где все это происходит, и все эти энергии перерабатываются внутренние гальгалим есть у нас, внутренние вот эти колеса, которые движутся, работают и дают нам энергию, дают нашему телу энергии. И нижние самые части, да, нижние части, которые символизируют страсти, самые нижние части человека, как бы самые нижние. Опять смотря, что ты с ними делаешь. Наша Тора нам говорит, что самыми нижними частями можем делать самые святые вещи. Это не противоречит, только вопрос, что мы с этим делаем. И поэтому одежда, она тоже говорит Рабейну Бахье, да, Михнасаим, вот эти одежда Коэна, брюки, они были прямо, прилегая прямо к телу, они лежали на теле, на нижней части тела. Это покрывало и искупляло самые нижние части в человеке. Это напротив низкого, самого низкого мира, да. Авнет, это тот пояс, который, он параллелен среднему миру, миру колес, вот, который идет между грудью, покрывая тело и до нижних частей. Покрывая, не тело, покрывая живот, да, все это, значит, до нижних частей. Это пояс, который параллелен среднему миру, миру колес. А мацинецнеф, это кукова, это шапочка, да, это на голове у человека. Она написана «Мицнефет Еге Аль Рошо», так написано. Будет голова, как шапочка на голове у него. Что это у него на голове человека. И это направлено на высший мир. И это высшая часть человека. Да? И такое влияние будет этой одежды. И вот одевали, закон был такой, коин одевал эти одежды в порядке снизу вверх. Снизу вверх. Сначала нижние он одевал, а потом более верхние. И были мысли Коэна, так пишет Рабейн Бахья, мысли Коэна Гадоля, большого первосвященника, были мысли, которые ходили по этим всем трем слоям миров своих, человека, себя и всех миров, ходящие по трем этим видам мира, миров, снизу вверх. И освещался Коэн, освещение происходило, святость спускалась на Коэна сверху вниз, сверху вниз. И этим спускал влияние на мир сверху вниз. То есть он был проводником от этого соединения, объединения, соединения. Да? И была когда заходил Коэн в святое святых, он заходил в четырех одеждах. Он заходил в четырех тканевых одеждах. Из льна. В четырех льняных одеждах. Это было как раз вот эти, как мы сказали, первые мехнасаи, брюки, авнет, вот это пояс и вот эта шапочка. Это льна. И была еще четвертая одежда, которую он одевал, входя в святое святых. Это была ктонетбад. Ктонетбад это рубашка вот эта, тоже из льна. И рубашка, она соединяла все части его тела, как бы покрывала на теле было, да, чтобы объединить все это. И все это вместе, это было только из ткани, а ничего золотого нельзя было вносить в святое святых. И поэтому вот эти золотые, то, что было золотом, например, как циц, он не мог одеть туда. Все золотое оставлялось вне святого святых. Это для почему? Потому что из-за греха золотого, ну, из-за греха золотого тельца, что значит, золотом невозможно было заходить, такое понятие. А обвинитель не может стать оправдательным. Поэтому золото. Мы, кстати, сегодня из-за этого не принято, чтобы одевать золотые украшения в Йом-Кипур. Когда мы уже идем в Йом-Кипур молиться, то золотые украшения одеваются. Именно из-за этого. Так вот, когда я это немножечко, только чуть-чуть понять, что одежда, она вещь непростая. То, что у Коэна, то и у нас. У одежды есть большие смыслы. С одеждой можно сделать или большие построения, или наоборот, большие нарушения, большие разрушения, из самых больших разрушений. Поэтому Коэн Гадоль одевался все время разной одеждой, все время их менял, для того, чтобы этими одеждами что-то производить, что-то символизировать, понимая, какой смысл каждой одежды и в чем смысл. Перейдем от Коэна к смыслу одевать маскарадные костюмы в Пурим. Дело в том, что когда мы одеваем маскарадные костюмы в Пурим и одеваются маски, то не только, допустим, только начнем с маскарадных костюмов, а потом уже с масками. Мы понимаем здесь одну очень важную вещь. Очень важную вещь. Показать, что когда ты смотришь сверху в этом мире, ты не видишь ничего, кроме просто одежды. А под одеждой есть огромные глубокие миры. Но одежда покрывает это. И поэтому, снимая одежду, ты можешь увидеть то, что внутри. А одевая одежду, ты можешь покрыть. И есть взаимное влияние между этими внешними покрытиями и внутренним состоянием. Эти влияния известны, мы о них сейчас немножко поговорим, с точки зрения психологической больше, да, но пока что понять, что мы не просто одежды. Сама могила, сама пуримская история, она называется могила от слова галуй. А слово галуй, могила. Что такое галуй? Галуй это, знаете, есть русское слово голый, да? Теперь связано с одеждой. Очень интересно. Галуй. Что такое галуй? Галуй это открытый. Это обнаженный. Так что делает могила? Мы читаем могилу. Могила Тестер мы читаем. И эта могила об обнажении внутренней сути. Об открытии сокрытого. Это не просто мы читаем какой-то рассказ, да? Есть рассказы, которые читаются. Мы ничего там за ними не имеем. Могила, она рассказывает, как бы такой рассказик читаешь, интересный рассказ исторический. Было так, все мы знаем это. Читали, наверное, слышали уже. Было так, и было такое событие. Захотелось так, как Ашуроша так и сделал, так произошло. А потом случайно там они... там шепчептались, подумали, это заговор делали, и все такое. То есть Очень интересно все это происходит, и случайно как бы все это происходит, как бы обычные исторические события, которые, или там человеческие события, которые могут произойти всегда. Она очень естественным образом развивается, могила. Но когда мы читаем эту могилу, мы потихонечку еще и еще, и в конце мы можем понять, снять эту одежду. Вот это открытие сокрытого мы можем увидеть. Что за всем этим не просто покрытые вещи. Там есть глубокие вещи, там есть Творец, который за всем этим смотрел. И все это было связано, между прочим, с одеждой. Начиналось с того, что с Вашти одежда и одежда, нет, у меня сегодня русских слов что-то не получается. Который так унизил Хашерош, такие священные одежды. Да? Начинается с этого. Пренебрежение одеждой. А, пренебрежение одеждами. Пренебрежение вот этими всеми, значит, вещами, которые должны давать кого-то человеку, которые должны извне влиять на внутреннюю структуру, с тем, чтобы это была структура, она поднималась, высшие мира. А так ты хочешь все разнузданно, ты хочешь все таким образом. Ну и получай. И он получил. Ахашверош как бы получил. Сначала Вашти его вот так же мера за меру ему отплатила, а потом пошло и пошло дальше, что он видно было, в конце концов, как открывается сокрытая воля Творца за всем. И как зло, оно превращается внезапно, оно было обладало большой силой, и видно было, что оно вроде бы влияет, и оно сейчас будет нас как бы поражать, и это уже указ есть, и сейчас будут все перерезаны. Оно внезапно переворачивается, и снимается вот это вот глима, то, что называется, покров этот снимается, и это опять мы видим открытое и сокрытого. За этими естественными происхождением действиями идет Творец. Написано у нас в этом плане нашими мудрецами такая вещь. В Талмуде, в Вавилонском Талмуде, Масехет Юма, написано так. Амар Раваси, лама нимшила эстер лешахар. Лумар лах, ма шахар сафалайла, аф эстер соф коля нисим. Значит, что я хочу сказать. Дело в том, что перевод я перевожу. В Талмуде написано, что сказал Раваси, почему эстер уподоблено шахар. Шахар – это заря. Заря. Откуда мы знаем, что история уподоблена заре? Откуда мы знаем? Дело в том, что есть псалм, 22-й псалм, Кавбет, 22-й псалм, и он так звучит. Сейчас я зачитаю его. Руководитель Наелет Ашахар, Псалом Давида. Бог мой, зачем ты меня оставил? Оставил меня далек ты от спасения моего, от вопля моего. Бог мой, взываю я тебя, я днем, но ты не отвечаешь, и ночью, безумолку я и так далее. Вот этот вот 22-й псалом такой. И наши мудрецы говорят, этот псалм, он об Эстер, о пуримской истории, что читается, как правило, этот псалм, когда тяжелые всякие события происходят, он очень сильный. И там показывается, что тот, кто в очень большом напряжении, в очень большой травме, в трагедии, да, и тогда, когда он обращается к Творцу, то в конце концов Творец посылает, слышит его вопль, его взывание, и он его спасает. В конце мы видим в этом псалме, что его его прошение было принято, его зов к Творцу был принят. И Айелет ха-Шахар – это та заря, которую наши мудрецы, она сходит после тьмы, после большой тьмы. Когда есть тьма, она уже как бы дошла до своего эпогея, тогда начинается подниматься заря, а заря это называется Айелет ха-Шахар. Есть такая утренняя звезда, по-моему, она по-русски называется Аврора или что-то такое, которая возвещает вот это вот открытие зари. И наши мудрецы говорят, что это Хазаль Мехсим Тфилазу Лейстер. Они говорят, что это вот эта молитва, вот это 22-й псалм, он был написан Эстер Амалка, но понятно, что царь Давид потом его, значит, как бы поймал своим духом пророчества и записал, но это был взов царицы Эстер, которая на самом деле тоже, она была Эстер, она была, ее звали Адаса, она была Эстер, тоже от слова Эстер, сокрытие. Она была в сокрытии там. Она была в сокрытии. И вся история эта была в сокрытии. И все было очень тяжело. Недаром она так взывает. Вы можете почитать там такие слова. Все это было очень тяжело. И очень темно. И очень страшно. Это был геноцид. Это было только в еврейской истории. Во всей истории человечества. Только два таких стало два таких врага, которые хотели уничтожить весь еврейский народ. Всегда были враги, но никогда не... Каждое поколение, как мы говорим в этом Агаде, каждое поколение встает нас, чтобы их уничтожить. Но только два было в истории, которые хотели совершенно стереть еврейский народ с лица земли. Это был вот Аман Раша, и это был потом Гитлер. Недаром есть связь между ними. Она тоже не случайная, потому что вот эта история о Амане, это на самом деле тот же самый Амалек, который и проявился в Гитлере. И это было два человека, которые были, две истории, которые были очень связаны. И мы знаем, наверное, вы тоже это слышали уже, я не буду об этом подробно говорить, что в Могиле есть намек и конкретные буковки, которые указывают на то, что это было те 10 Нюрнбергский процесс, которые были бы повешены в конце концов, как и повешены были Аман со своими сыновьями, так и Геринг значит, со своими германскими преступниками. Это параллель, не просто так. Поэтому вот тогда мы возвращаемся к Эстер и говорим, что она помогла этому сокрытому подняться, то есть выйти наружу. Она, во-первых, сняла с себя свое сокрытие и сказала, я дочь еврейского народа. И вышла из этого, в конце концов, хорошо. Мы видим, что Ахашвирошу даже легче стало от этого, об этом говорили, когда он узнал, что его сын будет на престоле. Ну, она помогла открыть лицо Творца всему еврейскому народу. Она помогла вот этому... Были очень неискушенные евреи тогда, не очень много было мудрецов. И когда Мордехай вот этим всем управлял, был мудрец в том поколении, но они все были... грешили, и потом они, в конце концов, с помощью Эстер, с помощью вот его, вот этого, всей истории, которая произошла, им удалось сделать большую-большую чуву. Они из любви, эти три дня они все постили, и они из большой любви на самом деле получили такое видение воли Творца, видение лица Творца, и открылись к Творцу, и получили Тору через любовь. В отличие от того, что они получили первый раз на дарование в горе Синай, получили не через любовь, а через как бы немножко, значит, это как это говорится, заставление. небольшой, да. Так вот, так написано здесь, почему я возвращаюсь к Амар Рав Аси, почему уподоблена Эстер заре. Заре. Так как заря, она конец всей ночи, так и Эстер, она конец всех, всех чудес. Непонятно, что это, почему конец всех чудес. И написано, а вот, ну, а вот речь о Хануке. Ханука — это тоже были чудеса. Там были чудеса. А написано здесь, нетна лихтов коамринен. Что это такое? Поясняют наши мудрецы. Почему чудо Пуримское, оно считается концом всех чудес? А почему невозможно это сказать о Хануке? А поясняют наши мудрецы, что в Пурим, он и пуримские чудеса, они отличаются от всех чудес, которые были до сих пор, до этого значит, события. Потому что те чудеса, которые были раньше, там были чудеса вне природных явлений. Мы знаем, и казни были вне природных явлений, и море раскрывалось неприродными явлениями. И ханукальная история, ханука, она тоже нам, там до и после, ханука тоже не неприродными явлениями она происходила. Там и неприродные явления. А в отличие от всех чудес, которые происходили, вот тут чудеса были совершенно природными. Это было пуримское чудо, оно происходило совершенно природным образом. Природным образом. И наши мудрецы говорят, что вот это за природным образом, то, что мы смотрим, как никогда нам нас обучает пуримская история, что за всем природным поведением, за сокрытым есть внутреннее, есть то, что для того, что видно нам извне, есть внутреннее. Внутреннее открывается лицо Творца. То, что извне происходит природным образом, всякие события, но написано дальше, что каждая ночь, так поясняют наши мудрецы по поводу Аэта Шахар и Эстер, поясняют, что написано, что каждая ночь, она уже кончается, все уже кончилось, длинная ночь прошла. И вот в конце ночи она уже такая тяжелая. И уже нет никаких как бы сил для чудес, ни для чего, как бы такого чего-то особенного. А вот тогда, когда уже самая глубокая ночь, уже все возможности исчерпаны, как бы кончились, вот тогда эта ночь внезапно скрываются завесы и открывается этот свет, который поднимается, заря поднимается. И Ильхут Шимони пишет по этому поводу, что вот именно эта пуримская история, она будет символизацией того, как в конце концов вся тьма, она будет в мире, все поколения сгущаться, а потом совершенно природным образом как бы все это происходит. А потом внезапно, после этих тяжелых тьмы, когда уж тьма такая, что нет сил уже больше выносить, тогда внезапно заря начинает показывать, эта утренняя звезда, встает эта заря, и она разгоняет всю эту тьму. Мы видим, она неуклонно, тьма отступает, и эта заря светит. Развивается настоящий рассвет, солнце поднимается и становится светло. Ведь шахар, слово шахар вообще, это заря, да? У шахара есть еще одно слово в переводе. Это смысл. Шахар не только заря, можете посмотреть в словарях, это еще и смысл. Смысл, что это такое? Это видение смысла, видение света и видение смысла. Каждый свет, в нем есть смысл. И поэтому, когда вот эта шаха поднимается, тогда мы начинаем видеть этот свет, этот смысл. И мудрецы еще рассказывают, еще такое подобление по поводу змей. Ведь мы же говорили, на самом деле змей – это то основное, что внесло вот эту тьму в мир. И поэтому Хошин, мы сказали, напротив Нахаш, напротив змея, он искупляет вот самый первый, самый основной грех, который, значит, которому поддался Адам, что он судил неправильно, что настолько Нахаш ему заморочил голову, что он судил неправильно. И эти Нахашим, как мы их, как они убегают? Сегодня мы не знаем, сегодня у нас далеки от природы. Но когда-то раньше, когда были ближе к природе люди жили, это известно было, что когда забегают какие-то змеи в дом, то что делает хозяин дома, чтобы змеи убегали? Он берет, делает, ну, зажигает трубку или там трубки какие-то и делает дым, большой дым, наводит дым в доме. И когда этот дым, значит, в доме как бы усиливается, тогда змеи этого дыма боятся, и они убегают. Они убегают. Это так справлялись змеи раньше, да? Когда мы говорим, что мы читаем кторет, кторет – это воскурение. Парашат кторет. Все знают, что читают парашат кторет для того, чтобы победить магифа. Победить... как магифа? По-русски, напомните мне это слово. Магифа. Ну, то, что сейчас происходит. Эпидемия, да? Мор. Как победить мор. Так известно, что читают кторет, она очень, очень сильна для того, чтобы победить магифа. Когда ты воскуряешь воскурение кторет, это во имя искупления, когда ты это воскурение теми маслами, теми запахами, из которых состоит вот это вот божественное воскурение, святосвященное воскурение, которое делает вот этот вот дым, вот этот кторет, который распространяется, запах этого кторета, тогда мы можем прогнать этого змея. Тогда этот змей уходит, убегает. Он просто не выдерживает этого дыма священного. Так и Нахаш не выдерживает этого священного дыма. Наши мудрецы говорят, что так была Эстер, когда она вошла в дом Ахашвироша. В доме Ахашвироша управлял Ахашвирош Аман вовсю там, значит, он был самым-самым приближенным и всем управлял, значит, всеми там действиями Ахашвироша, он все это направлял, Амана Раша. Но как только в этот дом вошла Эстер, она произвела кторет там. Она произвела там вот это вот священное курение. Она произвела там такое как бы действие очищение от змей, что Аман вынужден был позорно, значит, убежать и позорно упасть. И это смысл вот Эстер, смысл значит, открытие сокрытого и как действует это удаление змея, как мы их удаляем, как срываются занавесы, как все занавесы скрываются, и как мы видим вот истину, когда в соответствии с этим псалмом, который он сказал 22-й, когда еврейский народ кричит, не только она кричала, весь еврейский народ опросила, все молитесь, и все постите, и кричите к Творцу. Вполне возможно, что это то, что я сейчас рассказываю, очень близко к тому состояние, в котором мы сейчас находимся в нашем еврейском народе и вообще в мире. Это страшная тьма, когда уже сил мало, и когда все запутано и все перепутано, и уже невозможно на какие-то чудеса, мы не знаем, как их как бы ну, не можем, нет сил у нас терпеть и видеть, как это все происходит, потому что все так запутано, и все так в тумане, и все так в темноте, в большой темноте, очень большая темнота. И тогда вот этот заря, она, сейчас пуримская история, это конец всех чудес, так написано. Что и конец всех чудес. Наши мудрецы намекают на то, что эта пуримская история, она нам так показывает нам конец нашего и нашего существования в этом мире, когда уже, уже такая темнота, что уже не чудеса, а просто естественные вот эти события, они приводят. В конце концов, мы видим, как все завесы снимаются. И праведность Эстер, праведность евреев, которых она подняла на все это. Она, Мордехай и Эстер подняли всех евреев на вот это вот праведное, значит, движение душ, на крик Творцу. Можно считать это 22-й псалм. Действительно, и солидарны быть им солидарным, в конце концов, приведет к тому, что заря-то она, Айэль-то Шахар, она в конце концов, утренняя заря, она пройдет через естественные все эти покровы. Не надо чудес больших. Просто-напросто все будет занавесы сняты, и все это будет видно. Поэтому одежды они покрывают. Маски они покрывают. Маски тоже они покрывают. Есть внутренняя суть. Есть внутренняя суть. И поэтому Пурим мы празднуем эту внутреннюю суть. И написано «Нихнас яин юцесод». Вошло вино, выходит тайна. Когда входит вино, то выходит тайна. То есть выходит сокрытая тайна. Открывается то сокрытое, то, что есть в этих внешних оболочках. Да? Много у нас сегодня внешних оболочек. Огромное количество. Там есть внутренняя суть, которая вот сейчас в Пуре мы можем ее помочь, чтобы она открылась, чтобы эта заря взошла. Так и наша жизнь покрыта. И весь мир называется Олам от слова Нейлам. Олам от слова Нейлам. Сокрытый. Невидный. Да? Нейлам. Так и Эстер, она сокрытая. Но, значит, Эстер недавно называется Адасой. Адаса это ее настоящее имя. Адаса. Это Адас, который мы поднимаем. Благоухающее растение, мирта, кажется, это называется, да? Благоухающее растение, которое прекрасно пахнет. Запах символизируется нашим добрым делам, нашим молитвам, нашим чаянием. Вот этот прекрасный запах наших душ, вот тот, который в храме были в Эдемском саду, были такие сильные запахи, такие просто как симфония, такие были сильнейшие, величайшие запахи, которые мы сейчас не нюхаем, но мы можем сегодня создавать как можно больше запахов прекрасных своими действиями, молитвами, обращениями к Творцу, выполнением заповеди и таким образом вернуться к Эдемскому саду и нюхать эти запахи. По поводу все-таки одежды, немножко еще, чуть-чуть, по поводу одежды. Вы видели, какие великие подразумевания в одежде. Это не только одежда Коэна, это нас обучает, там много об этом можно говорить, обучает о нашей одежде. На самом деле одежда может придавать, и одежда может строить. И вот это мы сейчас учим законы скромности, да. Важно очень осознать это, что одежда это не просто какая-то, что одели, то оно и есть. Дело в том, что одежда действительно влияет на очень многое, и она может, с одной стороны, дает приличность, дает почет, дает скромность. Она может работа священника, он поднимает себя этими одеждами, поднимает себя весь мир этими одеждами. Да? И это связано не только с храмом, это связано с нашими сердцами, с нашими домами, с нашей всей жизнью. Да? И одежда может все прекрасное делать. Она дает, она может давать еще более психологические вещи, более понятные для нас, простые, дает настроение, дает состояние наше. Одежда нам строит. Киа бегитус – это Адам. Такая есть присказка такая, может быть, она имеет корень в наших источниках тоже. Потому что одежда строит человека. Одежда строит человека. Это известная вещь. И мы в одежде чувствуем, кто мы. Одежда дает нам ощущение, кто мы. Какую одежду одели, так мы и чувствуем. Я одену спортивную одежду, я спортсменка. Я одену одежду, почетную очень, я почетная женщина. Я одену одежду фривольную, я чувствую фривольность. Это известно, мы чувствуем в одежде, кто мы, но мы можем еще влиять на одежду, не только кто мы. Можем еще влиять одеждой на самого себя и строить себя одеждой. И это, может быть, не за одну секундочку происходит, но оно обязательно происходит. Все знаем, как эта одежда влияет. С другой стороны, одежда может зажигать страсти. Ахашвирош, как мы уже говорили, создал верх распущенности, одевая одежды коэнов и выставляя на посмешище, на презрение все святое, а потом еще вызвав вашти без одежды. И то, что имел в виду сделать с евреями, это тоже связано с одеждой, с грехами. Безусловно, это они планировали, когда все опьянеют, и он прославлял все распущенное. Вот. С другой стороны, вернемся к тому, что одежда, она может делать величайшие вещи в человеке. И поэтому это действительно служение, это служение в храме нашей жизни одеждой. Я сейчас зачитаю вещи, которые не связаны с нашими источниками, а простые психологические вещи. Да? Написано здесь, одежда, я перевожу, одежда влияет на ваше видение себя, кто вы. Образ, которым вы одеваетесь, важен не только для того, чтобы сформировать вам ваше видение, кто вы, а можно сформировать такое негативное, а можно позитивное. Да? А образ, которым вы одеваетесь, также важен для здоровья вашей души и может подвигнуть вас вести себя определенным образом. То есть одежда может влиять и на здоровье моей души, на душевное здоровье или наоборот. И подвигнуть нас вести себя определенным образом в разных ситуациях. И мы знаем, что мы это используем часто, когда мы, например, хотим где-то каким-то образом себя показать или чтобы нас, значит, каким-то образом восприняли, мы одеваем такую одежду. А хотим, чтобы нас восприняли другим, одеваем другую одежду. Но это не только внешнее влияние, это еще и внутреннее на самих себя. Я так себя и буду вести. Я так себя буду, с этим буду и солидарно. А поэтому в одежде, это не просто какая-то игрушка с одеждами, в одежде есть великая вещь, опять же, она покрывает, она влияет, она делает ценность тому сокрытому, что внутри есть, или наоборот, все выставляет наружу, или там как бы подчеркивает какие-то вещи, которые вызывают, разжигают негатив. Ну, и вот это все, вот эта работа с одеждами. Это работа с одеждами. Это все вообще у человека, мы когда-то говорили вначале с нашим, есть три вида одежды его поведения. Левуш тоже называется, тоже левуш. Одежда его поведения. Это более такое хасидское понятие. Во всяком случае, оно известно в наших источниках, что у нас есть три вида мысли, слова и действия. Это три вида нашей одежды. Это наша одежда. Это тоже наша одежда. И когда мы заботимся о том, чтобы эти одежды были скромные, почетные, как бы великолепные, тогда это как у Коэна, для кого дули тиферет, на почетание и на великолепие. А хас и шалом, если не так, тогда будет то, что делал Ахашвирош. Ну и вот, вот эта вся история с одеждой, с вином, которое входит и открывается сокрытое внутри, что там сидит. Выходят эти маски, это вся игра с масками, с костюмами. Это не просто игра. Это как бы сценарий нашей жизни. Мы все в одеждах, мы все одеваем на себя что-то, одеваем на себя маски какие-то, костюмы маскарадные. Их, когда срываешь, то видно, что там есть внутри. И мы хотим, молимся, чтобы то, что мы сокрываем, то, что мы как бы одеждой создаем почет, чтобы внутри скрывалось самое-самое великолепное, самое почетное, чтобы внутри сидел Творец и в конце концов открыл нам вот эту свою славу, открыл нам свою славу всем нам, и чтобы мы, наши рты наполнились радостью, большим-большим смехом, большой радостью. Праздник радости, праздник Пурим, праздник великой радости, видение Творца за всеми этими покровами. Все, я думаю, что я на сегодня кончила. И не будем сегодня пока что. Сегодня не будем. Может, если хотите, еще парю пуримские законы, я могу их сказать, если хотите напомнить кому-то, какие пуримские законы. По поводу скромности сегодня не будем говорить. Я думаю, что оно достаточно здесь было тоже уже понятие о скромности и о одежде.
Огромная благодарность, Рабанита. Очень-очень интересно. Кстати, 99% из того, что вы сказали, я слышала впервые. И вот само представление о концепции, которую вы предоставили. Конечно, я знала, что одежда имеет большое значение. И также в Танахе, в многих случаях, также вот изгнание и обличение. То есть телесная одежда. Наша телесная – это тоже одежда. То есть, но я как-то с этой перспективы более на это смотрела. Но очень-очень интересно то, как вы это все объяснили. Это для меня вообще очень... очень новый концепт, скажем так. И вот в этом году и Пурим, и многие праздники соприкасаются с Шаббатом очень тесно. То есть для этого, естественно, есть какие-то нюансы, видимо, которые мы, вероятно, должны знать. Потому что сейчас вот завтра у нас в диаспоре в любом случае пост Эстер, и потом будем в пятницу, и потом сразу Шаббат. То есть это очень тесненько все.
Так вы хотите, чтобы я об этом поговорил немножечко сейчас, да?
Ну, если есть что-то, что вы думаете, мы должны знать, то было бы очень...
Я скажу коротко. Спасибо большое. Да. Я скажу коротко. Значит, во-первых, Пурим уже... Завтра у нас уже... Вот это вот как бы мы входим, это пуримский процесс. Завтра с утра, с 5 утра, ну, по-разному бывает, во всяком случае у нас с 5 утра примерно уже нельзя, то есть перед рассветом уже нельзя кушать, и мы начинаем пост с утра рано, до чтения, до захода солнца. До захода солнца, это значит... Заход солнца, до выхода звезд. Выходят звездочки, вот тогда можно только открыть пост и кушать. Да? Пост он с утра до выхода звезд. Это называется Таанит Эстер. Мужчины, которые идут в Бет-Кнессет, еще они постят, они не кушают до чтения могилы, они молятся там, читают могилу, потом приходят, они, значит, уже после чтения могилы они открывают пост. Женщина, которая может быть, она слушает могилу. Ей можно слушать могилу потом. Она может пойти тоже послушать могилу, как все. А может пойти где-то, где читают могилу, надо обязательно со свитка, чтобы кто-то прочитал могилу. И она должна присутствовать и слушать эту могилу. Иногда это устраивает, приглашают кого-то со свитком в дом, чтобы он в доме прочитал для тех женщин, которые там собрались. И это часто так делается. И она может после выхода звезд, если она не в Бет-Кнессете, а чтение могилы делает потом, уже после того, как муж вернется в дом, то она может, уже начинается Пурим, она может покушать при выходе звезд, чуточку перекусить, просто перекусить, чтобы не там трапезу какую-то, а при выходе звезд она имеет право попить, что-то перекусить, с тем, чтобы потом почти пойти читать могилу, а потом уже возвращается, и вот начинается вот Пурим. Пурим, значит, начинается чтение могилы, она читается дважды в течение Пурима. Пурим – это вечер, значит, Йом Хамиши вечером мы читаем могилу, значит, четверг мы читаем могилу. Йом Шиши – это пятница, утром мы второй раз читаем могилу, это быть или в Бет-Кнессете, или в какой-то группе, где собирается, читается, кто-то читает для женщин. Читает могилу, дважды читается могила. Также это мицва пуримское чтение могилы дважды. Также читает два мишлох манот надо сделать хотя бы. Мишлох манот это ну, продуктовые подарки, которые мы раздаем тем, которым хотим дать соседям, близким, родным. Два продуктовых подарка, что в каждом из подарков будет там есть, значит, хотя бы два вида продуктов, чтобы два разных благословения на это говорить. Там, допустим, шаоколи, мезонот, например, или там боры приагефен, и там приадама, ну что-то, да. Вот это может быть разная еда, совершенно не должна быть ни сладости, ничего, а какая нам нравится, какая полезна, какая хочется, какие люди любят. Это два, хотя бы два. Значит, два еще надо заранее организовать, если у нас некому, мы сами не знаем какого-то нищего, нуждающегося кому отдать, так мы должны заранее организовать, до Пурима позаботиться, куда-то передать, где сдают, отдают нуждающимся. Есть люди, которые занимаются, люди или группы людей, там, организации, которые занимаются тем, чтобы знают, где нуждающиеся, они собирают эти денежные подарки, которые на каждый должен раздать, два хотя бы, раздать, не раздают нуждающимся. Значит, денежный подарок нуждающимся. Значит, есть продуктовый, есть денежный. Два этих и два этих. Надо позаботиться о денежном заранее. Отдать куда, кому, чтобы передали нуждающимся именно в день Пурим. Потому что если уже потом, то это уже будет не выполнение мицвы Матанот Левионим, а это будет просто какая-то там цдака, трума, но это не выполнение этой мицвы. Выполнение мицвы это именно в Пурим, чтобы она получила нуждающийся, мог бы эти деньги использовать, мог, если он хочет, если ему надо, использовать на то, чтобы пойти купить себе продукты для того, чтобы сделать праздничную трапезу, пуримскую трапезу. Вот. А это значит, еще одно есть, одна мицва, это ништева симха. Это пуримская трапеза, которая в которой люди, евреи, значит, радуются, и хорошая еда, и вино, и там есть мицва у мужчин пить, пока он не отличит Амана от Мордехая, благословенного Мордехая от проклятого Амана. Пока он не отличит. Ну, можно разными способами. Можно выпить до того, как туманится сознание. А можно почувствовать, что оно уже немножко так. Это и заснуть. И этим тоже спя. В всяком состоянии он тоже не различает между Аманом и Мордехаем. Значит, два вида выполнения этой заповеди. Женщинам это делать не надо, потому что женщина не должна напиваться по скромности, по закону скромности. Ей запрещено напиваться. Вот. А выпить просто вино, почему нет? Трапеза хорошая должна быть, радостная. И очень много как бы радости, как можно больше в этот день обращаться, открыть в себе вот эти источники радости, впустить в себя как можно больше радости через разум. Самеах – это что в нашем мозгу, в шемоах. Впустить эту радость через наш мозг, в наше сердце, пустить, радоваться тому, что мы на самом деле находимся, живем в этом в мире за завесом, а за завесами стоит никто иной, кто, как Творец. И Он нас ведет. И мы, как знаете, как лежать на соленой воде. Мы лежим и никуда мы не утонем. У нас эта вода держит. И она нас ведет, куда нужно. То есть Творец нас ведет. Нет проблем, не надо бояться. Все эти страсти, все эти страхи, которые на нас нападают, и запутанности. Потому что действительно те тьмы очень много. Но мы тоже знаем, что все равно, когда эта тьма уже... Пришло время, чтобы она рассеялась, эта утренняя звезда встанет, и будет рассвет. И этот рассвет мы сегодня видим в нашей жизни все время от времени. Видим этот рассвет, и видим лицо Творца, которое нам открывается. Там обратно, значит, нам кажется, что оно сокрылось от нас. Но это действительно так. Сокрытие Великого Творца сегодня. И вот эту великую радость внести в себя. Благодарить Творца огромное количество радости и благодарности Творцу. Тейлим. Кто читает книгу Таилим в течение Пурима, замечательно. Это очень большое. Кто молится, любая молитва пуримская, она великая, потому что через радость можно сделать еще больше, чем через пост, например, Пурим, Кепурим, Кипур, день Кипура, он как Пурим. Он самый святой день в году, но он как Пурим. То есть через пуримскую радость можно достичь таких святостей, которые вообще не представим. Эту радость держать в себе весь год, во всяком случае, до следующего Пурима, с Божьей помощью вот так ее поддерживать и знать, что все только есть сокрытое, а есть внутренняя суть. И все эти маски, они в конце концов срываются. И все видно, и все понятно. И только Творец за Вавилоном, за занавес этой истории и нашей истории. Это примерно, значит, сколько еще повторяем? Четыре заповеди. Чтение могилы два раза. Раздача по два подарка. Ну, мишлох манот. Продуктовых подарков. Минимум два. Нуждающимся. Денежное, которое стоит организовать заранее, чтобы оно в Пурим пошло туда, куда нужно. В руки нужны. И Миштева Симха, пуримское, значит, веселье. Все.
Огромное спасибо.
Беседер?
Спасибо.
Так, на здоровье.
Огромное, да, спасибо. Чудесный урок, конечно. Столько много про одежду, столько... И все так связано. Это просто вот когда я слушаю ваши уроки, у меня такое какое-то ощущение восторга, что вот этот настолько мир гармоничен, даже при том, что, ну, например, не видим, не понимаем, да, но настолько все связано, и как-то, не знаю, у меня вот вызывает ощущение какого-то спокойствия, что все под контролем, все действительно, все вот эти вот нюансы, все детальки, они все собраны.
Да.
Это прям чудесно. Спасибо. Да, огромное.
Это правда. Вы знаете, у меня просто голова маленькая, и время мало. Столько можно рассказать еще об одежде, столько много всего там такого величайшего. Вот наши источники мне открывают еще и еще слои.
Просто мы же... Мы же с вами, вы нам еще дадите. Спасибо огромное.
Йохи, спасибо вам. Спасибо. Чтобы все были радостны.
Да, большое спасибо. И Пурим Самеях.
Пурим Самеях всем.
Радости у вас было.
Радости. Всего что самое лучшее. Увидели Творца.
И Шаббат Шалом заранее тоже. Шаббат
Шалом. Читаем Тицаве о одеждах Коэна. Как раз этих, которые осквернял Ахашверош.
Это было очень важно. Я раньше вот читала про одежды, читаю про жертвы там в Торе. Но я понимаю, что имеет смысл. Но я не знала, какой смысл. Просто читала, а нет ни одного лишнего слова, во всем глубокий смысл, надо просто учить.
Да.
Спасибо.
Спасибо.
Пурим Самеах, спасибо.
Выполнять по мере как бы возможности наши, как можно лучше выполнять. Не задумываясь слишком, это бы правильно, неправильно. Это однозначно. Гармония этого мира однозначно правильна. Поэтому просто-напросто приучать себя к чему-то другому, и все. Ничего не остается.
Можно вот еще сказать что-то? Я думаю, что это очень важно, потому что я не знаю, как тут, ну, я вот выучила одну такую вещь очень важную, что Мегилат Эстер, слушание мецвы, ну, слушание, чтение, оно не зачитывается по радио, ну, приборам. Должно быть правда в ухо.
Должно быть прямо с
живым. Это не годится, не зачитывается по зуму, не по радио. Ну, если кто-то не знает.
Да.
А если некуда пойти? Вот у нас синагога будет делать зум.
По зуму будет делать, что вы говорите.
Угу. Да, но...
Я, честно говоря, не знаю, что есть такое разрешение. Может, случайно оно и есть, но я такого пока что не знаю. Я такого не знаю.
Напорим, это же не такие строгие законы, как на шаббат, в смысле, что нельзя делать вещи какие-то.
Смотрите, есть законы, которые написаны, что это надо из кошерного свитка читать. В Вполне возможно, да. Что через Zoom возможно. Я просто не знаю. Не поймите, если я говорю, не знаю, это значит, что
я понимаю.
Не поймите этого. Как бы. Есть всякие ситуации. Тора, она Тора жизненная, не Тора смерти. Когда вы говорите, не такие законы. Мы не знаем, где строже, где не строже. Есть законы. Но у нас есть одна для нее, у Торы есть жизнь такая, есть пространство для жизни. Когда, допустим, магифа, когда эпидемия, когда невозможно выйти из дома, что делать? Так все равно же как-то надо выполнять. Вполне возможно, что какие-то вещи уже есть разрешение. Но через Zoom вполне возможно.